Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова.
И Константин Мацен.
Добрый светлый вечер.
Я, наверное, сразу должна сказать, что сегодня утром сидела и пересматривала буквально с открытым ртом фильм, который называется «Облако рай». И делала я это потому, что сегодня в нашей студии замечательный режиссер Николай Досталь. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Николай Николаевич Досталь родился в Москве в 1946 году. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета и высшие курсы сценаристов и режиссеров. Стал лауреатом кинотавра и кинофестиваля в Локарно с картиной «Облако рай», а также победителем Московского кинофестиваля с картиной «Петя по дороге в Царствие Небесное». Обладатель премий «Ника», «Тэфи» и «Золотой орел». Заслуженный деятель искусств России, народный артист России.
«Облако рай», «Петя по дороге в Царствие Небесное», сериалы «Раскол», «Штрафбат» и вот последняя работа на данный момент, которая стала частью программы Московского кинофестиваля, фильм «Монах и бес». Все это и многое другое. Николай Николаевич Досталь. Сегодня обо всем об этом будем разговаривать.
Вы знаете,
попробуем.
Да, можно я по свежим впечатлениям, потому что фильм «Облако рай», который, я думаю, многие наши слушатели помнят, он был снят в 91-м году, и вышел тогда на экраны, и вышел по телевизору, его показывали. Как-то он очень многим запомнился. Это было то время, когда, в принципе, фильмов про нас снимать еще особо не умели. Были разные перекосы. А вы, я не знаю, как-то вы там что-то уловили и показали, какую-то такую вот... тоску, с одной стороны, с другой стороны, какой-то потрясающий внутренний свет, который есть у этого героя Коли, внезапно решившего уехать, потому что в жизни его нет никаких событий, ничего он с этим поделать не может, и никому он не интересен. Но как только он решает уехать, тут же все соседи вдруг понимают, что это гвоздь программы на сегодня и еще на некоторое ближайшее время, и все только об этом и говорят. Вот это, не знаю, вот эта вот бессобытийность, что ли, пустота, это действительно так было, Николай Николаевич? Я вот смотрела сегодня, вы знаете, действительно с открытым ртом.
Ну, было, к сожалению, это так и есть еще. Просто вот так живет наша провинциальная Россия. У нее много таких вот проблем, которые касаются их какого-то настроя, состояния, состояния души, какие-то, так сказать, порывы, которые... они могут воплотиться так, как им хотелось бы. Ведь он, как сказать, он объявляет то, что он уезжает не столько для себя, а чтобы немножко их пробудить, чтобы как бы, чтобы вокруг него вот всех, он же всех их любит, чтобы они как-то чего-то, что вот что-то есть другое в мире, что можно куда-то уехать, куда-то что-то стремиться, как-то изменить свою жизнь, может быть, к лучшему, как он надеялся. И как... Поэтому даже, можно сказать, это, как, это какой-то даже, ну, это, может, громко звучит, жертвоприношение ради своего вот круга людей. Вот он, так сказать, уезжает, чтобы люди знали, что можно что-то изменить, куда-то податься, что-то узнать лучше, больше и так далее, и так далее. Но вообще для меня реакция на этот фильм была очень неожиданной, потому что я даже, понимаете, я объездил с этой картиной, ну, наверное, стран 15, я имею в виду кинофестивали, там, от Америки до Японии.
И везде есть, она была хорошо учтена.
От Финляндии там до Швейцарии. И везде ее смотрели, и я был даже поражен. Вроде бы наша такая исконно российская история, провинция, ну, такой поселок городского типа, а вот как-то люди... Значит, какой-то есть настрой у людей по поводу своей жизни, по поводу того, что можно в ней изменить, и можно ли вообще. Так что я был очень рад, неожиданно, что вот картина оказалась понята и понятна совершенно разной аудитории в разных странах.
То есть Коля, который в этой картине главный герой, получается, которого Андрей Жигалов блестяще совершенно играет, получается, что это человек, который... что-то сумел в своей жизни изменить, исходя из ваших слов. Но ведь по сути...
Вы знаете, наверное, не так. Он, как сказать, да, но он изменил, не зная чего, куда, зачем, почему. А вот, вот брякнул, потому что сразу все возникли, сразу все к нему интерес возник. То ведь его не замечали, хотя он говорил, что у него дел по горло, а у него никаких дел и не было. Оделать его.
В глазах все было видно, понимаете, что какие у него там
он
дела.
Он такая скукота, как у всех. А вот он что-то брякнул, и вроде все стали как-то... Жизнь какая-то там забурлила, что-то забулькала.
Николай Николаевич, а как человек доходит
поэтому
до
того? Ехал в неизвестное. Он ехал неизвестно куда. Он вот даже уже потом, если вы помните, он даже особо ехать-то... А может, я и не поеду? Как ты не поедешь? Ты уж раз решил, так езжай. Что ты, Калюша? Давай-давай. Помните, там Розанова ему, Сережа? Нет уж, ты... Давай уже, действуй, а он уже ехать-то не хочет, потому что некуда.
Я в этот момент вспомнила фрагмент из фильма «Тот самый Мюнхгаузен», где Инна Чурикова, играющая герцогиню, жену, баронессу, в смысле, жену барона, она ему говорит, он появляется там внезапно совершенно, после того, как все уже сочли, что он умер, его уже похоронили, ему памятник открывают, он говорит, а я скажу всем, что я... воскрес. Он говорит, ты что, хочешь испортить нам праздник?
Вот совершенно верно,
ты уже себе не принадлежишь.
Поэтому они уже как, ты должен уехать обязательно, мы тебя уже собрали, все, мы тебе вот чемодан тебе подарили. Давай, Коля. А у него это совсем, ему это отъезд, ему тут любовь, у него тут Наталья его, как, а он должен ехать, вот и...
Как Николай Николаевич так
получается? А вы не смотрели, что... Коля, «Перекати поле»?
Смотрела, конечно, смотрела.
Потому что потом вот спустя 15
когда он,
лет...
Когда он возвращается. Вы знаете, я просто...
Чтобы
я,
уехать опять.
Я пыталась, когда смотрела фильм, я пыталась все понять, как так получается, что человек доходит до такого состояния, до такой, ну, вот крайней такой точки бессобытийности. Он же такой светлый парень, он такой какой-то вот человек, наполненный, может быть, чем-то неосознанным для себя, каким-то вот таким добром, любовью действительно, к людям. Он этого не осознает, но это же колоссальное сокровище. Но... И как получается, что он в бессобытийности в такой?
А вы знаете, он осознает, может быть, что он не востребован, что вот эта его доброта-то не востребована. А чтобы вот стать востребованным, он должен что-то совершить. Вот брякнул, все, он центр внимания. Его любит Наталья. Его уже это самое не хотят отпускать. Но Наталья не хочет, как бы она рада за него. Я рада, что ты там уезжаешь. Да, я тоже рад, а ты что рад? А я рад, что ты рад, и так далее. Там интересный диалог. Ну, вот как-то, не знаю, вообще...
Ну, это же фейк.
Когда фильм уже сделан, режиссер должен помалкивать. Это уж я так разговаривался с вами. Фильм сам должен за себя что-то говорить.
А вы
желательно,
знаете, ведь
члены раздельно.
Кино – это же повод о жизни поговорить, мне кажется. А в жизни, да, наверное, нашей,
да,
нынешней...
Наверное. Ну, я говорю, что вот этот персонаж для меня, он как-то даже вот кто-то уже сейчас, я не знаю, где-то я уже читал, что вот там персонаж Коля, Петя, Иван Семенов сын, монах. Какие-то есть какой-то, он говорит, что, вот меня спросили, вас что, интересуют маленькие люди? Я говорю, так маленькие не маленькие, просто люди. Вот они такие, какие они есть. Маленькие их можно назвать, а может быть, они большие там где-то вот у себя, в своей душе, в сердце. Вот, ну, так вот как-то, да, есть какая-то вот такая цепочка. Но это так, не специально.
Но вот к вопросу о цепочке, если просто посмотреть фильмографию режиссера Николая Достоля, то две самые свежие работы, одна совсем свежая, фильм «Монах и бес», удостоенный, я сейчас точно скажу, звания лучшего фильма российских программ по итогам рейтингового голосования на последнем московском кинофестивале. Предыдущая работа, заметная, большая, телесериал «Раскол». Такое ощущение, что вас как режиссера вот к нынешнему этапу стало интересовать не просто обращение к психологии, к внутреннему миру человека, а еще и напрямую как-то вот к теме церкви, отношения человека и Бога в том числе. Вот так ли это, или как вы это видите?
Ну, скорее, не к церкви, а к вере, к православному миру, вот так будем говорить. Но это случилось как-то, понимаете, я ведь снимал, как это у меня вот случился раскол? Я снимал фильм о Шаламове. Я вообще, так сказать, для телевидения снимал, можно сказать, вот эти два фильма «Штрафбат» и «Раскол» – это о самых таких трагических и неизвестных страницах нашей истории, малоизвестных. О штрафниках мало кто знал, что они тоже внесли свой кирпичик, и не один в этот огромный фундамент под названием «Победа». О патриархе Никоне, о боярине Морозове, о протопопе Авакуме, ну кто, про них мало кто что знал. А когда я снимал о Шаламове, у него есть замечательное стихотворение, называется «Авакум в Пустозерске». И там, когда я... Это стихотворение у меня использовано в фильме. И вот когда я прочитал это стихотворение, как-то у меня что-то так срифмовалось. Один 15 лет в яме и сожжен, другой столько же на Колыме и выжил. Вот какие-то они такие вот для меня показались, какая-то в них схожесть. И после Шаламова я стал вот как-то погружаться в патриарха Никона, в Авакума, вообще в Авакума. И вообще этот, как сказать, бунтажный век, 17-й, он же очень-очень такой у нас. Вообще у нас малоизвестный вот эта самая тема раскола. Но вообще у нас же как вот, допустим, Иван Грозный, Борис Годунов, там, я не знаю, и потом сразу перескок, уже там Петр Первый и так далее. А вот эти вот государи, они как-то у нас не очень известны, они интересны и много сделали, так сказать, не вредного, а полезного для России. Это Алексей Михайлович Тишайший и его сын Федор Алексеевич, который был совсем чуть у царствования, чуть-чуть он царствовал, потому что по скорости умер молодым. И вот этот сам раскол, как Солженицын сказал даже так, что если бы не было 17 века, именно главное раскола, может быть, не было бы 17 года. То есть вот этот раскол, он как бы трещинки дошел до революции, до октябрьских всех этих дел в 17 году. Поэтому вот для меня это был очень важен фильм еще с точки зрения, помимо художественной задачи, вот у меня стояла такая просветительская задача, чтобы люди узнали там о штрафниках на войне, о расколе в 17 веке нашем. Как бы. Вот это для меня это была задача важная. О Шаламове, что у нас есть не только Александр Исаевич Солженицын, но есть еще величайший, я считаю, русский писатель, поэт Варлам Тихонович Шаламов. И я рад, что после него, кстати, стали читать его больше. Это я уже знаю по письмам, мне уже на телевидении об этом говорили. Стали читать. А после раскола к старобрядцам чуть-чуть стали более внимательно относиться. О как! И даже в Лавре там у них какие-то семинары появились, так сказать, дополнительные о старобрядцах. Ну, здорово!
Я вот такое мнение встречал о Солженицыне и Варламе Шаламове, что если их сравнивать, ну, это частное мнение, просто мне интересно, что вы об этом думаете.
Да.
Если их сравнивать, то одна и та же тема, похожая, да, лагеря, ссылки, репрессии, трагедия русского народа, но при этом в прозе Солженицына все-таки есть лучик надежды, есть некий свет, видимо, ввиду христианской веры Солженицына. А поэтика Шаламова, она все-таки преимущественно депрессивная, беспросветная и скорее пессимистичная. Вот вы эту разницу видите? Что вы об этом думаете?
Ну, я разницу вижу, но я бы сказал, что это, наверное, так и должно быть. Потому что, ведь, понимаете, во-первых, Солженицын, что он 4 года, из них полтора года в шарашке, остальное там, какую понес, так сказать, какая судьба у Шаламова? Поэтому Александр Исаевич предлагал ему писать архипелаг ГУЛАГ вместе. Он отказался, он такой волк-одиночка, он хотел вот все, как бы, так сказать, вот, понимаете, у него была задача, это не православно, так сказать, это, у него была задача отомстить. Он вообще, несмотря на то, что у него отец был священник. Он не считал себя религиозным человеком, хотя говорил, что самые верные в лагерях, самые надежные, это религиозники, он так называл, неважно, сектант или кто-то, вот они самые такие стойкие, а вот сами работяги, крестьяне, которые уж, казалось бы, от земли, бывали стукачами, они были слабее, так что он религиозников выделял в лагерях. И вот он, чувствуя в себе вот это чувство мести, он не считал себя, он вот, понимаете, вот у него не было задачи, вот, так сказать, луч света в конце туннеля, у него была задача рассказать все как есть. Вот всю эту правду жуткую, где никакого света, а сплошная. Поэтому у них даже, если Солженицын говорил, что этот, как сказать, как он говорил, даже опыт в какой-то степени полезен, то Шаламов говорил, ничего полезного. Люди не должны это видеть, не должны это знать, не должны это проходить. Но если уж ты прошел и выжил, то ты обязан об этом рассказать. У них были сложные отношения, это отдельная тема, у них были сложные отношения. Я вообще ставлю Шаламова как писателя, как литератора выше гораздо, чем как Солженицын. Солженицын – историк, он как бы исследователь. Ему можно памятник ставить за один архипелаг, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Николаевич Досталь, народный артист России, кинорежиссер, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер».
Николай Николаевич, фильм «Монах и бес», который мы еще не видели, и, я думаю, видели вообще очень небольшое количество людей, те, кто были на Московском кинофестивале, для остальных пока лишь в новостях, из новостей известно, что такой фильм существует и что он отмечен высокой наградой. Но вместе с тем, вы знаете, уже по названию видно и по имени режиссера и сценариста понятно, что это очень серьезная работа, и что речь идет в этой картине о духовной жизни или о попытке, во всяком случае, духовную жизнь вести. «Монах и бес» – это две таких полярных субстанции. Это, я не прошу вас сейчас, естественно, пересказывать фильм, но скажите, это действительно про вот эту внутреннюю борьбу?
Это про любовь. Любовью можно победить зло. А то мы так привыкли, что добро должно быть с кулаками. А это вот любовью можно победить зло. Я даже вам могу рассказать по этому поводу притчу.
Расскажите.
Как монах после своего там послушания, изможденный весь, уставший, приходит в свою келью, думая о том, как бы сейчас прилечь на свою кушеточку и немножко вздремнуть. Приходит он туда и видит, что на его кушетке лежит черт. С рогами прям черт лежит. И монах подумал, надо же, тоже ведь бедолага, устал, наверное. И лег под кушетку. Черт тут же выскочил из кельи. Вот. Угу. Вот это монах и бес.
Очень наглядное объяснение.
Да, вот я считаю, что эта вот притча, она нами как бы нас вела. Понимаете, поэтому Иван Семенов сын, он как побеждает, в конце концов. Он умирает, но он даже не только умирает, он возносится. Он просто там, ну... Опять не буду рассказывать.
Даже зная конец истории, это не отменяет того, что очень интересно посмотреть весь фильм.
Ну, конечно.
Вы в одном интервью говорили по поводу этого фильма, что нашли актера на главную роль, Тимофея Трибунцева,
да.
И он прочитал сценарий, испугался вот работы,
да.
Уровня этой работы, и сказал, что вот с вашей помощью, Николай Николаевич, ну и с Божьей помощью будем делать. Я подозреваю, наверное, что у режиссера должна быть какая-то, задача, которую он готов актеру сформулировать, чтобы эту роль играть. Знаете, как сегодня тоже упомянут был тот самый Мюнхгаузен. Я помню историю, как Марк Захаров, по крайней мере, так рассказывает, сформулировал Олегу Янковскому задачу. Говорит, что вот, понимаешь, тебе надо сыграть человека, которого распяли, и его спрашивают, ну как? Он говорит, да все хорошо, только улыбаться больно. Вот какую формулу вы предлагали главному актеру?
Костя, это нет, так вопрос ставить нельзя. Я ему по кусочкам, по самым крупинкам разбирали весь сценарий. Это все рождалось, как бы, знаете, это вот я не мог сказать, вот давай. Да, вот притчу я ему рассказал это.
Да.
Он ее понял. Она очень много ему дала. Я говорю, вот, Тимофей, вот эта притча, это вот ты давай вот таким способом этого беса туда, 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 не знаю, куда-нибудь. Вот только лишь вот таким, понимаете? Но, с другой стороны, чем больше бес на него, тем он становится крепче. Ну, опять же, не хочу рассказывать, но вообще-то, как сказать, там только в конфронтации с этими чертями мы можем в себе растить какую-то вот защиту и какой-то вот... Понимаете, вот чем больше искушений, тем больше вы в себе можете раскрыть, как сказать, вот эту веру, эту любовь, которая должна вас оберегать и... защищать от всего этого. Ну, как-то так.
Вы уже не первый раз это слово произносите, любовь.
Да.
Вы применительно к Коле про это говорили, что он
ну, а
любит
как же?
Своих соседей.
Ну, а как же? Ну, ведь любовь, она вот... Ну, что, вот, а тут что? Любовь к Богу, любовь к человеку. Ну, так вот.
Это, вы знаете, на словах звучит очень просто. Почему-то в жизни не всем людям дается, может быть, это дар любить. Может быть, это то, что нужно в себе взрастить. Почему-то у одних получается, а у других не получается.
Ну, видите, у меня, вот я произношу когда слово «любовь», я все-таки по ней подразумеваю не какие-нибудь там, так сказать, чувства и эмоции.
А я сейчас тоже
понимаете,
не о чувствах и эмоциях.
А какое-то внутреннее
состояние.
Отношение к миру.
Состояние
к миру,
определенное.
Понимаете, вот умер Фазиль Искандер. Вот я недавно, кстати, вспоминал, у него есть такая фраза интересная, что у человечества нет другой задачи, кроме одной – сделать человека вообще вот в мире. Вот, понимаете, и у Бога тоже нет другой задачи – сделать человека. Вот, например, Фазиль Искандер, он человек. Вот он получился, ну, зная его произведение, зная вообще его. Я даже снимал, один фильм снимал по его повести. Ну, это, так сказать, так, маленькое отступление.
Для вас каковы критерии того, что человек получился? Как вы это определяете? Вот вы говорите, Фазиль Искандер, он получился. В этом нет никаких сомнений.
Ну, вот видите, а я не знаю как. Ну, да, вот, наверное, зная его творчество, зная его какие-то высказывания вообще на общечеловеческие темы, на какие-то даже общественно-социальные темы. Вот я знаю его позицию, знаю его взгляды. Вот как-то так, наверное. Ну, вот.
А расскажите о нем. Вот сейчас же много о нем вспоминают. Расскажите, вы знали его?
Понимаете, я вам могу сказать, что я его знал-то, в общем-то, достаточно короткий период. Я снимал сразу, по-моему, после «Облака рай». Да.
В 92-м году.
В 92-м году. По его повести, такая комедийная вещь, комедийная история про одного абхазского фотографа. Его сыграл Геннадий Хазанов в этой картине. И я с ним познакомился, с Фазилем, как раз по этой картине. Для нас это был самый главный экзамен, когда мы вдруг сняли картину. И вот Фазиль приехал на Мосфильм своей супругой. Он все время как бы посмотрел картину. И после этого сказал... Ну, кто бы мог подумать, что еврей московского разлива мог сыграть моего Марата? Ну, это же здорово! Отлично, ребята, вы молодцы! Вот для нас это было главное. После этого мы с ним как-то общались уже, ну, я не могу сказать, что мы дружили, нет, хотя у Гены, по-моему, с ним были какие-то более близкие отношения. Я с ним общался, он там надписывал мне какие-то свои книги, был на его вечерах. Ну, вот такая у меня с ним была история вот по фильму. Вот. И потом жена даже его говорила нам по секрету. Она говорит, Гена и Коля, ваш фильм ему из всех его экранизаций нравится больше других.
Это высокая похвала, между прочим. Высокая похвала.
Ну да, да. Ну, потому что у него же были экранизации, их немного, ну, по-моему, там 3-4 или 5 фильмов по его произведениям снимали. Вот мы один из них.
Вы упомянули эту комедийную работу. Когда мы говорим о фильмах, снятых не вчера, а как минимум несколько лет назад или десятилетия назад, 20 лет назад, о комедийных фильмах, всегда возникает вопрос, а изменилось ли как-то чувство смешного вот за эти 20 лет, которые прошли. Вот стали бы вы сегодня снимать такой же фильм с тем же юмором? На чем смеялись тогда, на чем смеются сейчас?
Знаете, я вообще бы никогда не стал бы снимать никакую комедию, не снимал, а это «Искандер». Это вот его вот я его почувствовал там как-то. Вот, понимаете, вот если, может быть, не «Искандер», если мне что-то предложили просто снять комедию, потому что я не считаю себя ни комедиографом, хотя юмор, конечно, должен присутствовать в любых картинах. Он у меня есть и в «Штрафбате», и в «Шаламове». И вот здесь, кстати, «Монах и бес», ее даже немножко позиционируют прокатчики, не очень. Очень, я бы сказал, правильно. Но они понимают, им нужно... Поэтому они говорят комедия, фантастическая комедия, какая-то религиозная комедия, комедия-сказка и так далее, и так далее. Я бы назвал эту историю, хотя там в зале будет смех, особенно там в первой половине, да, там много комедийной составляющей, она не маленькая, но, конечно, это скорее трагикомическая история. Вообще, жанр трагикомедии – это самый... трудный, очень самый сложный, такой, да. Для меня очень это просто вершина.
Тонкая грань.
Вершина, да, вот это. Вот мы хотели приблизиться вот к этому жанру. Я, Юрий Арабов, вот артисты все. Поэтому даже иногда столько было даже смешного, мы сами смеялись на площадке, и как бы уже и Тимофей говорил, Николай Николаевич, что это такое у нас, какой-то Гайдай получается, что ли? Я говорю, Тимофей, все нормально, все в порядке. То есть этот комедийный составляющий, она должна была быть, она там есть. Это хорошо.
Вот смотрите, чтобы снимать фильм так или иначе о духовной жизни или даже конкретнее о каких-то церковных реалиях, которые возникают в этой истории, с одной стороны, художнику, наверное, нужна смелость и дерзость, чтобы это не получилось плоско, лубочно, так в кавычках благочестиво. Да. С другой стороны, нужен какой-то такт, потому что тема очень щепетильная. И обращаться к тем святости, искушений, да вообще жизни в монастыре, это требует какого-то особого отношения. Вот какого такта здесь требуется от режиссера? Что вы для себя формулировали?
Вы знаете, вот когда мы делали «Раскол», я фактически как бы мы не давали читать этот сценарий на отзыв представителям нашей самой религиозной организации церкви. Но вот в этом случае, вот в «Монах и бес», я давал читать некоторым представителям, понимаете, все-таки давал читать с большим опасением и тревогой. Ну, мало ли что-то там. Но, к счастью, все, кто читали, они отнеслись позитивно к этому сценарию, вот к этому проекту. понимаете, вполне позитивно, и я этому был рад, что поняли юмор, смеялись там, где нужно. Ну, потом мне уже рассказывали, там, кто-то в самолете читал, а кто-то смотрел, как он читал, говорит, да он смеялся. Известный деятель наш там один, вот, смеялся, когда читал, это хорошо. Вообще, но картина, конечно, не развлекательная, я вообще развлекательное кино не снимаю, но я юмор считаю, он должен быть. Вообще, «Облако рая», вот я сейчас вспомнил, там была такая формулировка очень лестная для первую награду, я получил здесь, в России, это еще был такой кинотавр, он назывался не кинотавр, в 91-м году, до Локарно, там, до зарубежных, и они так сказали, за разрушение барьера между фильмами для избранных и кино для всех. Вот это просто... Если вдруг наш «Монах и бес», вот он шанс имеет стать таким фильмом. Если он таким станет, я буду рад, потому что, конечно, картина делается в первую очередь для зрителей, а не для фестивалей. Ну, мое кино, по крайней мере.
А когда речь идет о такого рода материале, все-таки вот Костя сказал, что уже обратил внимание на то, что дело происходит в монастыре, там монах, там бес, там какая-то духовная жизнь и прочее. Это требует определенного уровня включенности в этот материал со стороны режиссера. Для вас, для самого, насколько это актуальная тема?
Ну, понимаете, я так не могу сказать, что вот есть такая актуальная тема, давай-ка я ее сейчас сниму. Ведь, как сказать, фильм рождается, это так, как судьба, знаете, вот проект. Я не знаю, что я еще буду снимать, следующие, хотя есть какие-то. Поэтому мне главное было, чтобы как-то все-таки минимально где-то нарушить какие-то каноны там или что-то. Вот это мы боялись, особенно когда в храме там есть, ну, какие-то сцены. Но, с другой стороны, мы, конечно, консультировались, нам помогали. Но в титрах мы ни одну фамилию не ставим, чтобы весь огонь принять на себя, чтобы, так сказать, никакой из наших там консультантов вдруг не стали ему упрекать, что что-то вот удостали там как-то, что ж ты там не досмотрел-то. Он кадила не так держит, допустим, или что-то. Поэтому здесь мы старались очень как бы... Ну, в общем, я не знаю, по крайней мере, я могу сказать, что уже смотрели некоторые представители церкви картину, и в целом отношение к ней позитивное.
Я сейчас даже не об этом спрашивала, не про то, как кто кадило держит, это, знаете, уже в конце концов детали. Здесь же я про суть, про саму суть этой картины. Если там про то, что любовью побеждается зло, что вот в этой ситуации духовной брани победителем остается тот, у кого есть способность любить. Это же проблематика, мне кажется, она абсолютно вот сегодняшнего дня. Она и 100 лет назад, и 200 лет назад, и 500 лет назад была.
Ну вот вы за меня ответили правильно, я с вами согласен.
Извините.
Я согласен, вы сказали, может быть, то, что я не досказал. Вот, ну, да, я рад, что это так, если это воспринимается так. Конечно, нам хотелось бы, чтобы это так сказать, история это вечная. Да вообще, вечная история, искушение, соблазн. У нас их миллион вокруг каждого человека, и мы каждый раз боремся, проходим все эти самые медные трубы и прочее, соблазн властью, деньгами, положением, карьерой, изобильной едой. Или что-то еще, ну как, вот.
Николай Николаевич Досталь, народный артист России, кинорежиссер. Сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». В студии также моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».